Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи. Многие знают наизусть. Итак, все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. В этих двух стихах говорится о двух вещах. Говорится о совершенном Божьем человеке, который может сделать вот все, что угодно. Вот все, что Бог ему доверит, он все может сделать. И говорится о том, что его приготовило, что его сделало таковым. Писание. Да? Потому что Писание написано, оно полезно. Полезно для детей Божьих. Полезно в любом духовном возрасте. Полезно, во-первых, для научения. Когда мы что-то читаем, мы научаемся из Слова Божьего. Когда мы узнаем какие-то истины, они для нас полезны, потому что они нас обличают. Мы видим свое несоответствие, как Бог хочет, чтобы мы выглядели, и как мы выглядим на самом деле. И тогда Писание нас обличает. Но Писание полезно для исправления. Бог всегда показывает путь исправления, и оно дает наставление в праведности, чтобы мы были совершенными Божьими людьми. Вы согласны? Как-то так смотрите на меня, так из-под лобья. Давайте вас попробуем как-нибудь растормошить. Любите путешествовать? Давайте я вам предлагаю путешествие на 2650 лет назад. Поехали. Открывайте второе послание, вторую книгу Паралипоменон. Открывайте даже те, кто выговорить не может. Второе Паралипоменон, 34 глава. Итак, 8 лет было Иосии, когда он воцарился. Ладно. Значит так, 8 лет ребенку становится царем. Вот сейчас детей отправили, пример привести не на ком. Ну вот представьте себе сами 8-летнего мальчишку, своего, соседского, внука. Представили? Вот представьте, что сейчас его здесь вот поставили и сказали, это император и самодержец всероссийский. Что можно ожидать для России от такого царя? Скажите, что можно ожидать в экономическом плане? Перемен, ага. Он поставит фабрики, все заставит, чтобы выпускали конфеты и жвачку, да? То есть экономически разруха. Хорошо, в военном плане что можно ожидать? Рогатки. Войнушку объявит кому-нибудь, да, и в общем, да, рогатками дело не кончится. Конечно, ничего хорошего не произойдет. Но здесь, посмотрите, написано, 31 год царствовал в Иерусалиме. Вот как-то так вот Бог благословил этого малыша, что 31 год он царствовал, в то время, когда менялись очень быстро. Что было особенного в нем? Давайте посмотрим немножко, как он вообще воспитывался, как он рос. Значит, то, что я сейчас буду приводить примеры, это пишет Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности». Мальчики воспитывались, ну, на женской половине дома. И вот, представьте себе, идет он, вот просто дома, вот играется с мамой, да, и вот дома на каждом подоконнике вот куча вот таких вот разных статуэток стоит. Он спрашивает, мама, а это что? Она говорит, ну что ты, сынок, это боги. Это боги. Он говорит, зачем так много богов-то? Ну, ты еще маленький, ты не понимаешь. Этот бог, говорит, он заботится о том, чтобы обувь не снашивалась. Этот бог, он заботится, чтобы пшеница росла. Этот бог, он, в общем, каждый бог по чуть-чуть делает, и всем хорошо, никто не устает. Но мальчик умный, все понимал. Когда он гулял с мамой по городу, сегодня уже брат говорил в проповеди о многобожии, да, когда по городу гулял с мамой, то там в каждой лавке тоже вот такие вот стояли, деревянные, каменные, железные. Говорит, мама, а это что? Ну, сынок, я же тебе рассказывал, это боги. Если кому-то нужно что-то, он себе купит парочку, и они ему все сделают. Ну, все понятно. Когда они, например, проходили мимо ворот храма, то там стояла такая колесница, запряженная самыми лучшими конями, которые были в то время, белые кони, такая колесница вся в золоте. Он говорит, мама, это что такое? Ну, дети всегда любят все, что ездит, да? Мама, это что такое? Это, сынок, колесница Бога Солнца. Он когда захочет, он спускается и катается на этой колеснице. И хорошо. когда они проходили вот возле храма, то он там видел что-то такое вообще, что не вмещалось в разум ребенка. Разные домики вот напротив. И там на пороге этих домиков сидели женщины, они что-то шили, что-то вязали, что-то пряли. Мама, это кто? Это, сынок, жрицы богини Астарты. Ее памятник, ее статуя стояла в храме Соломоновом в то время. Внутри храма прям стояла. И вот они вот что-то шьют для нее. Но они как-то, знаете, одеты были, ну не так, как его мама. И к этим женщинам подходили мужчины, они о чем-то договаривались и уходили вглубь этих домиков. Мам, что они пошли делать? Ну там 5, 6, 7 лет ребенку, да? Что мама ему отвечает, не знаю. Но там еще был один дом, который стоял вот прямо вот, вот стена храма, он вот так вот прилеплен был к стене храма. То есть одна из стен этого домика была стеной храма. На пороге сидели мужчины, одетые как те женщины. К ним подходили другие мужчины, о чем-то они разговаривали, уходили вглубь домиков. Мам, что они пошли делать? Не могу представить, что мама отвечала ребенку, но он вырос именно вот это все видя. И вот ему 8 лет, и он воцарился. А еще посмотрите, если мы посмотрим, что было, что он еще видел вокруг себя. Предыдущую главу, если откроем, о его дедушке Бог написал нам. 33 глава, 9 стих. Манассия, это его дедушка, довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали его. И этот человек царствовал больше 50 лет. Книга закона была потеряна. Когда Иосия воцарился, никто не знал, где, что такое Библия. Ну, что такое знали, но ее не было, она была потеряна. Вообще никто не знал, где она. Кончилось тем, посмотрите, когда Манассия умер, 20 стих. «И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме, и делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им». Кончилось тем, что его вообще-таки убили, этого Амона, его отца. Посмотрите, 24 стих. «Составили против него заговор слуги его и умертвили его в доме его». Ну, это вообще позор, рабы его, его убивают. 25 стих. «Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. 8 лет было Иосии, когда он воцарился». Вот теперь полностью знаем, что он видел. Первые 6 лет видел своего нечестивого дедушку, последние 2 года видел своего нечестивого папу. И вот этот вот весь контекст, то, что его окружали вот эти вот статуэтки, да? Вот в таком понимании он вырос. Но что-то, видать, было в этом мальчишке такого, да? Что-то такое, что не было у его папы. Потому что 31 год Господь благословляет его. Посмотрите, 2 стих. «И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонился ни направо, ни налево». Откуда он мог это знать? Библии же не было тогда. Просто, ну, дети, они все как почемучки, да, мы их называем почемучками. Постоянно задают вопросы, почему это так, почему это, почему ветер дует, почему вода мокрая, почему. Так, да? И вот он, видать, все выспрашивал, и что-то понял. Потому что он стал ходить путями Давида. Представьте себе, почему этот город называется городом Давида? Мама ему, например, отвечает, да? Потому что вот Давид его завоевал 1000 лет назад и основал вот город Давидов. Вопрос сын задает. Мам, а сколько богов было у Давида? А мама говорит, у него был один бог. Вот 8-летний ребенок, у него пазл не складывается, да? Если он такой город основал, что он такой бедный был, не мог себе купить десяток, да? Но, видать, действительно, все-таки он разобрался. Потому что, посмотрите, 3 стих. «В 8-й год царствования своего». Значит, сколько ему лет? 15 лет, да? «В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 12-й год, 18 лет, 18 лет, начал очищать Иудею и Иерусалим от высот, посвященных деревьев, от резных и литых кумиров, и разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними». Вот Только представьте себе, 18 лет. 12-й год, 18 лет. 8 плюс 12, спасибо большое. 20 лет? 20 лет, ну, я не математик, да? Спасибо. Итак, 20. Сказали, что надо микрофон. Так меня слышно же, да? Итак.
Там на первом этаже.
Простите. На первом не слышно. Итак.
Микрофон, да?
Руки заняты, не могу. Итак, в 20 лет вот у каждого в доме есть вот эти вот. И вдруг в 20-летний, ну, для кого-то мальчишка, начинает все это ломать, крушить, разрушать. Что могло произойти? Бунт, гражданская война, да, революция, все что угодно могло произойти, потому что он рушит уклад того, к чему привыкли они, их отцы, их деды. Он это делает, и посмотрите, 4 стих. «Разрушили пред лицом его жертвенники валов, статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал их на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег, и жертвенники их, и очистил Иудею и Иерусалим». И не произошло никакой революции. Бог благословлял его, потому что он делал угодное Богу. Но он на этом не остановился. Он пошел в другую страну. Посмотрите. 6 стих. «И в городах Манасии, Ефрема, Симеона, даже до колена Нефалимова», то есть в другую страну пошел, в Израиль, это было в Иудее, он пошел в Израиль, «и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники, посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил под всей земле Израилевой, и возвратился в Иерусалим». А это чем могло закончиться? Да не революция, а уже войной. Просто войной между двумя странами, да? Но ничего не произошло. Бог хранил его, благословлял, защищал. Почему? Потому что он делал угодное Богу. Хотя Библии не было. Он не мог почитать инструкцию, как нужно делать, как нужно поступать. Это все, что он узнал через расспросы. Но вот что сделать с храмом, он не знал. Потому что, ну, он боялся как бы сделать что-то не то. Но, тем не менее, все-таки уже время шло, и он решил, что пришла очередь храма. Посмотрите, 8 стих. «18-й год царствия своего». Сколько ему, значит? 26 лет. Ну, уже мужчина, да? Молодой, но мужчина. «По очищении земли и дома Божия он послал Шафана, сына отца, и Маасию, градоначальника, и Исааха, сына Исхак». Как они жили с такими именами, не знаю. «Деописателя возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они в дом Хелки к первосвященнику и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манасии, Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуда и Вениамина, и от жителей Иерусалима. И отдали в руки». Посмотрите, что произошло. Люди перестали тратить деньги вот на это, богомерзкое. У них высвободились финансы, и они стали жертвовать на храм. И начал он с духовного человека. Да, он сам не стал этим руководить. Пошли к первосвященнику, а те отдали, левиты собрали, левиты отдали производителям работ, ну, прорабам по-нашему, да? И отдали в руки производителям работ, представленным к Дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в Доме Господнем при исправлении, возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и деревьев, для связи и для покрытия здания, которые разорили цари иудейские. В общем, работа закипела. Все это они делают. И вот вдруг, посмотрите, 14 стих. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень», во-первых, серебро там было. То есть его никто не своровал. Вот то, что приносили когда-то тогда прапрапрадеды, оно там лежало. И вот когда они его вынимали, это серебро, принесенное в дом Господень, то Хелкия, священник, нашел книгу закона, данную рукой Моисея. Нашлась книга закона, которую никто не мог почитать. Чудо! Да какое же это чудо? Если бы ее хотели найти, где бы ее надо было поискать первым делом? Там она лежала в этом храме. То есть никому просто дела не было до книги закона, понимаете? Итак, нашлась книга закона, данная рукой Моисея. «И начал Хелки и сказал Шафану, писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем, и отдал Шафан Хелки ту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие». Вот только представьте себе, приходит он к царю И вот он перед ним отчитывается. Посмотрите, что он ему первое, что он говорит. Сначала говорится важное, да? Он говорит, все, что поручено рабам твоим, они делают. И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. То есть он дал ему отчет о главном. А потом еще вот мелочь такую говорит, да, что говорит, так же вот донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия священник. Представьте себе, всю жизнь, 26 лет ему. Он всю жизнь искал, спрашивал, выспрашивал какие-то детали, что там написано в книге закона, никто ее не видел. Как-то старики вспоминали, кто-то там мне дедушка рассказывал ему. И тут вдруг ему дают эту книгу закона. И он говорит, читай. И читал ее Шафан перед царем. И вот представьте себе, что вообще он ему читал? Он ему прочитал Евангелие от Иоанна? Почему нет? Потому что еще не было. Он ему прочитал второй Паралипоменон? Почему нет? Да вот оно сейчас только описывается, только сейчас-то происходит. Тогда еще... А что он ему прочитал вообще? Книгу закона, данную рукой Моисея. Пятикнижие. Пятикнижие состоит из Бытие, дальше, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Поднимите руку, кто за последнюю неделю целиком от начала до конца за неделю прочел полностью все Пятикнижие? Нету таковых, да? А представляете, там за один раз, за один присест. Он ему говорит, читай, я всю жизнь ждал этого. И тот читает, и он слушает эти книги. И представьте себе, что он слышит. Вот тут все, пастор ваш говорит, второзаконие он услышал. Итак, открываем второзаконие, 28 главу. Вот под самый конец уже, вот он ему читает уже пятую книгу Моисея. И вот что он слышит в книге второзакония. И придут на тебя, второй стих. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Тут слово какое-то есть, которое часто повторяется, вот вы его заметьте. Благословен ты в городе и благословен на поле, третий стих. Четвертый стих. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих. Благословенны житницы твои, кладовые твои, благословен ты при входе твоем, при выходе твоем. Восьмой стих. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Одиннадцатый стих. И даст Господь изобилие во всех благов плодов чрева твоего и в плоде скота твоего и плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дам тебе. 12 стих. Откроет Господь тебе добрую сокровищницу свою, небо, что она давала дождь земле твоей во время сие, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь ты внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять. Он читает и понимает, что ни он, ни его отец, ни его дед ничего этого не делали. Просто потому, что они не могли исполнять все написанное в законе, потому что его не было. Потому что в храме поставили идолов. И ему читают дальше, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». 16 стих, другое ключевое слово, посмотрите. «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои и кладовые твои». Проклят будет плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем, проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение, несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истремлен. И ты скоро погибнешь. И дальше идет другое ключевое слово. Смотрите, 21 стих. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит. 22 стих заканчивается «доколе не погиблешь». 24 стих заканчивается «доколе не будешь истреблен». В 45 стихе «доколе не будешь истреблен», «доколе не погубит тебя». И он читает и понимает, что «а вот это, наверное, все-таки про меня». Потому что он не исполнял всего. И посмотрите, какая его реакция. Мы возвращаемся во вторую книгу про Паралипоменон. Посмотрите, 19 стих. «Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. Разодранные одежды вот в контексте того времени, это вот все, это горе, несчастье, это вот безысходность, это вот последняя степень, это все. Вот разодрал одежды свои. Читаем дальше. «И дал царь повеление Хелке Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, Шафану, Писту и Асаи, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, которую, что, потому что так велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слово Господне, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». То есть он все правильно понял. «И пошел Хелки и те, которые от царя, колдане пророчицы, жене Шалума, сына Тавкигама, сына Хасры, хранители одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с ней об этом. И она сказала им, так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне». Она знает, кто их послал вообще? «Так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие, и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих, и гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите. Так говорит Господь Бог Израилевых о словах, которые ты слышал». 27 стих. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав слово Его о месте сём и о жителях Его. И ты смирился предо Мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот я положу тебя к отцам, приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его». И принесли царю ответ. Опять представляете, 26 лет парень. И вот ему приходят и говорят, для всех все будет плохо, но для тебя все будет хорошо. Во время твоей жизни, во время твоего правления все будет замечательно. После тебя, 20, ну, молодой человек, вообще любой человек, как бы мог ответить на это? Класс. После меня там... Хоть трава не расти, хоть потоп, да? Главное, что при мне все будет классно. Но, видать, Иосия просто сделан был, ну, из другого теста. Он 26 лет искал Слово Божие. 26 лет он выспрашивал какие-то вот нюансы, выспрашивал хотя бы мелочь. Ну, расскажи хоть, что помнишь. И тут вдруг Слово Божие, и он понимает, что это Слово Божие поменяло мнение Бога относительно него и решение Бога относительно него. И ему пришла тогда такая мысль. Это означает, что все эти люди, весь народ, просто должны услышать Слово Божие. Если они услышат, то как Бог поменял относительно меня, так Бог поменяет и относительно их. Логично? Логично. 29 стих. «И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ, от большого до малого, и прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем». То есть царь встал на возвышенное место, уже не доверил никакому писцу, сам встал и сам прочитал все пятикнижье, сколько часов это заняло, вот от начала сотворил Бог небо и землю, вот до конца, последнее слово, да? Что он ожидал? Итак, «стал царь на месте своем», 31 стих, «и заключил завет перед лицом Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего, от всей души своей, чтобы выполнять слова завета, найденные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находящимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих». Слава Богу. Итак, работа закипела по новой. Посмотрите здесь. «И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые снов Израиля». То есть что-то он до этого уже сделал, основное сделал, но еще многое осталось недоконченным, может быть, потому что он не все понимал, как нужно делать. Но теперь у него вообще инструкция в руках, Слово Божие, и он знает, как нужно поступать. И он начал делать. Я предлагаю посмотреть в параллельном тексте. Это 4 книга Царств, 23 глава. Здесь рассказывается о том же самом. Итак, 23 глава. «И послал царь, собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, все иудеи». Ну, видите, дословно то же самое, да? Третий стих. «Потом стал царь на возвышенное место, заключил перед лицом Господним завет». Все то же самое. Итак, «и повелел царь Хелки первосвященнику». Четвертый стих. Смотрите, шестой. Значит, что он начал делать? «И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим потоку Кедрона». Только после этого, представляете, он Астарту вынес. «Вынес Астарту, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное». Помните, я вам рассказывал про дома блудилищные, которые были? Я не сам это выдумал. Седьмой стих, посмотрите. «Разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». Восьмой стих. «И велел, вывел царь всех жрецов из городов иудейских и осквернил высоты». Дальше, 11 стих, помните, я вам про коней рассказывал, да? «И отменил коней, которые ставили цари иудейские, солнцу пред входом в дом Господень, близ комнат Нафан, Мелеха, Евнуха, что в Феруриме, колесницы же солнца сжег огнем». И дальше, дальше, тут, например, я на часы просто поглядываю, 15 стих, посмотрите, «также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех». Есть время, да? Значит, смотрите. Просто это любимый мой царь, я о нем долго могу рассказывать. Когда-то, когда царство после Соломона разделилось, Роваам, сын Соломона, и Иеровоам, когда вот 10 колен досталось Иеровоаму, он построил два памятника, двух тельцов поставил и два жертвенника поставил. Сказал: «Евреи, это вот ваши боги, которые вывели вас из Египта, им поклоняйтесь». И вот тот, который в Вифиле, он сам взял на себя эту функцию, которую Бог ему не давал. Он сам стоял и приносил на этом жертвеннике приношение. И пришел человек Божий из Иудеи. И, в общем, у этого дерева, рука стала деревянной, помните? И он помолился, попросил этого, этот помолился, рука вернулась в свое место. Все нормально. Но тогда он сказал: «Жертвенник, жертвенник», тот человек, который приходил, он сказал: «Жертвенник, жертвенник. Пройдет время, придет царь именем Иосия». Представляете, за сотни веков было имя названо. Придет царь именем Иосия, и он разрушит этот жертвенник. И вот теперь посмотрите, что происходит. Мы читаем здесь с вами 15 стих. «Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенный Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех. Также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И низверг Иосия, изглянул Иосия и увидел могилы, которые были там на горе. И послал и взял кости из могил и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии». 17 стих. «И сказал Иосия: что это за памятник, который я вижу? И сказали ему жители города: это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сейчас делаешь над жертвенником Вифильским». Представляете? Хорошо, возвращаемся обратно. 35 глава, 2 Паралипоменон. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу. И закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца». Пасха уже много лет не совершалась. Ни отец, ни дед его. Не нужно было никакие то, что Бог сказал, нужно делать. Они ничего этого не делали. Иосия возобновляет Пасху. Причем такую Пасху делает. Посмотрите, как здесь написано. 18 стих. «И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка». В Библии описывается, помните, как Соломон делал, богатый человек, как он делал Пасху. Там перечисляется тысячи, там этих, там ослов, козлов, там волов приносил, да? А здесь он говорит: «И никто из царей Израилевых, ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия». И священники, и левиты, и все иудеи. Хороший мужик был. А знаете какого-нибудь царя, который угодил Богу? Такой по сердцу Бога, да, Давид? Я вам сейчас один стих скажу, он секретный, вы ему никому не рассказываете, ладно? Это 23 глава 4 книги Царств, 25 стих. Речь идет об Иосии. «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем твоей, всей душой своей, всеми силами своим, по всему закону Моисееву, и после него не восставал подобный». Это не о Давиде, это об Иосии. Круто, да? Хорошо, идем дальше. Давайте мы все-таки дочитаем с вами последний стих 34 главы 2 Паралипоменон, так как мы взяли вот всю эту главу, чтобы полностью ее пройти. 33 стих. «И изверг Иосиф все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем находящимся в земле израильской служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога, отцов своих». Хороший стих? Ужасный стих. Я прочитаю, а вы послушайте внимательно. «И во все дни жизни его не отступали они от Господа, Бога отцов своих». Как только Иосия умер, они вновь вернулись ко всем тем мерзостям, которые они делали до сих пор. У меня к вам вопрос, братья и сестры. Вот почему? Вот почему у этих людей такие сердца окаменелые? Почему такие сердца жесткие? Почему они слышат Слово Божье? Они видят эти чудеса, которые происходят. Почему они такие жестоковыйные, как Бог их называет? Почему сердца такие у них искорежены? Держите в памяти мой вопрос и сердца этих людей. И возвращаемся из нашего путешествия. Второе послание Тимофею. «Знай же», первый стих, «знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Я понимаю, что 2000 лет христиане всегда жили в понимании, что последние дни. Но мы с вами тоже живем в таком понимании. Мы тоже понимаем, что последние дни и то, что события, которые происходят в мире, события, которые происходят рядом с Израилем, показывают нам на то, что последние дни. «И знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо...» Почему они будут такие тяжкие времена? «Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники». Посмотрите, сколько перечисляется, да, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены. Почему? Почему они такие в последнее время? Вообще, вы знаете таких людей, которых здесь вот перечислялось? Вы кого-нибудь из них встречали в своей жизни? Да? Вы скажите, их нужно в церковь приглашать?
Нет.
Я вам скажу, я согласен с вашим пастором, не надо, потому что они уже здесь. Посмотрите здесь, что дальше написано. «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы», то есть они больше любят то, что могут предложить этот мир, вот сласти этого мира, чем то, что может предложить Бог. Тут написано «имеющие вид благочестия». Силы же его отрекшиеся. Они такой благочестивый. Без галстука в церковь не придут, там без косыночки. Не... Такой вид благочестивый, прям уж куда там. Всех перехитрить могут, даже себя самого, только Бога не могут перехитрить. Силы благочестия в них нет. Вы еще терпите меня? Да? Хорошо, тогда я вам немножко расскажу о втором послании Тимофея. Буквально несколько слов. Это последняя из книг, написанная апостолом Павлом. Последним, потому что здесь он пишет, что уже время отшествия моего настало. Уже готовится мне венец славы. Первое слушание судей было. Был первый процесс. Отложили вот второй процесс, когда ему голову-то и отрубили. И вот он говорит, что... Ну, понимаете, он никогда не писал какие-то такие вот ненужные вещи, воду никогда не лил. Но представьте себе, самое последнее, что он пишет, и он знает, что это последнее, что он, последнее письмо им написанное, здесь квинтэссенция всего. И если посмотреть, вот что самое важное, что здесь есть. Ну, то, что важно для нас, мы об этом говорим очень часто. Если человек часто говорит о бизнесе, если он часто говорит, что там о заключении сделок, там еще чем, но при этом говорит, что для него Христос на первом месте, человек лжет. Вот то, о чем он больше всего говорит, вот это для него самое главное. Я однажды беседовал с человеком, перед тем, как у него был рак языка, и ему отрезали язык. И вот перед тем, как дать ему наркоз, врач говорит: «Скажи что-нибудь, это последнее, что ты скажешь». И он сказал: «Иисус Христос». Врач говорит: «И?» А он молчит. Он сказал самое важное, что для него есть. Вот здесь, читая второе послание Тимофея, мы видим, что Иисус Христос для Павла самое важное. 35 раз в разных синонимах упоминается Господь. На втором месте 31 раз говорится о Слове Божьем. И он здесь говорит это через разные синонимы. Благовестие Господа нашего Иисуса Христа. Держись образца здравого учения, которое слышал от меня. Это добрый залог, который ты должен хранить Духом Святым данным. Вот ты услышал, вот что слышал от меня при многих свидетелях, вот этот образец здравого учения, да? Вот ты его внутри себя должен хранить Духом Святым, потому что это добрый залог, который нужно хранить Духом Святым. Слово Божье, которое должно быть внутри тебя. И здесь дальше, посмотрите, истина, 2 глава, 2 стих, истина. 9 стих, Слово Божие. 15 стих, слово истины, 18 стих, истины, 19 стих, твердое основание Божие, и дальше, 25 стих, познание истины, 3 глава, посмотрите, силы же его, отрекшиеся, сила, это вот эта вот истина, которая внутри тебя, которую ты должен хранить Духом твоим святым, а этой силы у этих людей нету, поэтому он говорит, ты, Тимофей, 14 стих, а ты, пребывай в том, чему научен. Помните первая глава, да? Что ты слышал от меня, образец здравого учения. Пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Потому что все писание, оно вдохнул в него свой дух. И оно просто вот ожило. И стало полезно для тебя, брат, для тебя, сестра. Оно стало полезно, потому что оно может тебя научить. Ты знаешь, как правильно, ты знаешь, как мыло. Ты смотришь на него, ты можешь им умываться. Оно может очистить тебя от всего. Оно тебе полезно, оно тебя научает. Ты сравниваешь его с собой, как в зеркало, Яков говорит, смотришь, и ты видишь, что здесь грязь. Это писание, которое тебе полезно, потому что оно обличает тебя. Если ты прочитал какой-то текст, и ты не получил обличение, значит, Библия не для тебя? Или какие-то части Писания для тебя, но не все Писание, да? Все Писание полезно. Полезно для научения, для обличения. Бог не хочет, чтобы мы остались в таком состоянии. Оно полезно для исправления. Он показывает тот путь, по которому тебе нужно идти, чтобы исправиться. И оно полезно дает наставление в праведности, или в других переводах наставление в мудрости. То есть ты можешь сам знать, видя Слово Божьего, как нужно, какой ты сейчас и путь исправления. Ты сам выбираешь, как ты идешь, что ты делаешь. У тебя это не должно остаться голым знанием здесь в голове, когда ты все знаешь, ты такой умный. Знаете, проблема 21 века в церквях. Люди, знаете, в русском языке, да, есть такой шибко умный, да? Так вот, люди действительно в церквях очень много знают. Они настолько хорошо знают Писание, они знают его теорию. А вот чтобы сделать этого... До этого как-то не доходит. И вот он говорит им, да? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, вывод из всего, о чем мы говорили сегодня, 4 глава. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово. Павел, ты что говоришь? Понятно, что за кафедру еще проповедовать? Конечно, Слово. Говорит, я знаю, будут проповедовать сказки, какие-нибудь рассказы, свидетельства, истории. Это все на своем месте. Но главное, ты должен проповедовать слово. Настой вовремя и не вовремя. Будут тебя слушать, не будут тебя слушать. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо, потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут. Они будут, знаете что, по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. В греческом стоит, которые бы щекотали их уши. Говорили что-то приятное такое. Ну, расскажи нам, брат. И слушают, и умиляются. Вот таких учителей, говорит, будут выбирать в последнее время. Апостол Павел по своему пророческому предвидению, он знал, что в последнее время наступит время царя Иосии. Потому что во время царя Иосии оно характеризуется тем, что Слово Божие было потеряно. А где оно было? В храме. Павел говорит, вы храм Божий. Вы храм Божий. Слово Божье, оно говорит, вот здесь вот оно есть. Внутри оно есть. Но так как оно, как тогда в храме, оно было покрыто кучей всякой мусора, всякого вот ненужного дребедения, оно покрыто у нас Слово Божье. Мы его все знаем. Но чтобы сделать его, у нас дела, у нас заботы, у нас суета, нам некогда, чтобы пойти и применить. Изучать-то некогда. А если уже изучал, здесь оно есть, так теперь уже и применить его некогда. время закончилось. Давайте так, мы сейчас с вами вместе помолимся. Но я предлагаю, чтобы... Давайте помолимся в тишине. Никто не произносите вслух ни одного слова. Хорошо? Помолитесь внутри. Я предлагаю так, помолитесь. Давайте каждый из нас помолится и попросит, чтобы Дух Святой сделал ревизию внутри нашего храма, на каком месте там находится Слово Божие. И что мешает нам Слово Божие, во-первых, изучать, потому что оно нам полезно, а во-вторых, пойти и сделать это. Что нам мешает? Перед Богом не оправдаемся, мы Ему не сумеем там пальцы загинать и рассказывать, что у меня там кран тек дома, там мне вот это нужно было, там работа нужна была, это. Перед Богом это не пройдет.